Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по страницам Библии, и в нашем цикле у нас с вами уже 1185-я встреча. Мы читаем книгу пророка Захарии, и мы читаем видение, которое Бог открыл пророку. Я напомню, что это не сны, а это именно видение. То есть пророк в эту ночь не спал. Все эти видения были открыты ему за одну ночь в феврале 520 года до Рождества Христова. Как раз то время, когда израильтяне начали восстанавливать храм. Это восстановление шло сначала не так быстро, как хотелось бы. Мы помним также о служении пророка Агея, и мы помним про то обличение, которое дал Господь через пророка Агея священникам и лидерам Израиля. И после этого процесс пошел, после этого восстановление храма продолжалось. И вот пророк Захария начинает с практической части. Он обращается с предупреждением к израильтянам нового поколения. Он объясняет им, что случилось с их отцами и почему это случилось. Он задает простой вопрос. А, собственно, ваши отцы, они почему в Вавилоне похоронены? В чем смысл? Они должны быть похоронены в Святой Земле, а они лежат там. И ответ совершенно очевиден. Все это потому, что народ был непослушен Богу. Это результаты непослушания израильского народа. И дальше Бог говорит через пророка: «Не повторяйте их ошибки, не будьте такими, какими были ваши отцы». Ну и после этого мы видим 10 видений, которые даются пророку за одну ночь. Первое из этих видений начинается в 8 стихе. Пророк видел коней и всадников на этих конях. И главный из этих всадников – это всадник на рыжем или красном коне, который стоит между миртовыми деревьями. Мы с вами говорили о том, что это ангел Господень. И ангел Господень в Ветхом Завете – это сам Господь Иисус Христос. Это его явление еще до воплощения. И мы с вами отмечали, что за ним стоят другие кони и другие всадники. Мы отметили 3 цвета этих коней. Это кони красные или рыжие, и это кони белые и кони пегие. Красные кони или рыжие кони – это кони цвета крови, это война. И эти кони и всадники указывают на войну. Белые кони – это победа. Белый цвет – цвет победы и цвет триумфа. На самом деле у этого цвета есть и другие значения тоже. Это цвет праведности, это цвет чистоты. Что же касается рыжих или пегих коней, то здесь есть несколько предположений. Я лично считаю, что кони, которые названы здесь пегими, на самом деле рыжие кони. Они стояли под миртовыми деревьями, и солнечный свет падал на них через ветки деревьев. Он пробивался через ветки деревьев, и поэтому они казались пятнистыми. То есть свет падал на них как бы пятнами. Вот поэтому получились такие рыжие кони с пятнами. Не все согласны с этим предположением. Есть мысль о том, что это действительно пеги или пятнистые кони. Опять-таки, я в конях и в цветах коней не разбираюсь. И если это так, то, конечно, у этого цвета тоже есть значение. Но я все-таки думаю, что здесь только 2 вида коней, 2 цвета коней. Но возможно также, что это группы коней. То есть не по одному, а целые группы. И дальше мы понимаем, кто это такие. Вот ангел Господень, к которому как раз и обращается пророк Захария, это Господь Иисус Христос до его воплощения. И за ним ангелы, сотворенные ангелы, те, кто обходит землю, те, кто смотрит, следит за этой землей. И, кстати говоря, замечательно просто даже предположить, просто даже подумать о том, что Бог следит за этой землей, о том, что Бог действительно следит за тем, что происходит здесь, что происходит с нами. И вот ему это действительно настолько важно. Мы с вами также говорили о том, что это непростое время для израильского народа. Вот эти кони стоят в долине или во враге, возможно, потому что там больше влаги для деревьев. но также, возможно, потому что израильский народ проходит через овраг своей жизни. Но из этого оврага есть возможность выхода. Это выход вверх, это общение с Богом, это мир с Богом. Подлинный мир, который может дать только Бог. Кстати, сегодня мы как раз много будем говорить именно о мире, о смысле этого мира. И мы увидим очень важную вещь. Я сразу ее скажу, потом уже читая текст мы ее увидим. Невозможно мира на земле, если нет мира в Иерусалиме. Мир на земле зависит от мира в Иерусалиме. Иерусалим всегда был и остается важным городом в международных отношениях. Да, многие этого стараются не замечать, многие предпочли бы этого не замечать. Кстати, еще и Иерусалим – это великое проявление Божьей любви. Есть немало народов, соседних государств, которые предпочли бы сбросить израильтян в море. Но Господь не дает им такой возможности, потому что Господь печется о своем народе, Господь заботится о своем народе. Но это сейчас. А что же было тогда? Мы читаем 11 стих. «И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И вроде бы все замечательно, вроде бы все отлично. В прошлый раз я уже говорил о том, что в истории человечества было очень мало периодов всеобщего мира. Но в данном случае, смотрите, что произошло. Пришла империя мидов и персов, Мидо-Персидская империя, и действительно на два века, на 200 лет установился мир. Да, этот мир будет разрушен с приходом Александра Македонского. У него будут свои имперские желания, у него будут свои имперские устремления, но пока действительно период мира. И вот как раз во время этого периода и пишет пророк Захария. И ангелы возвещают мир. Но, как мы с вами увидим, этот мир оказывается кратковременным. В этом мире есть еще одна проблема. Мы читаем 12 стих. «И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Вот 70-летнее пленение, 70-летний гнев Божий. И ангел Господень, Иисус Христос до его воплощения, знаете, что делает здесь? Он ходатайствует за свой народ. Он обращается к Богу Отцу. И это, кстати, очень похоже на то, что мы читаем в Новом Завете. Например, в первосвященнической, так называемой, молитве Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 17 стих. Он молит за своих учеников. Он молит за других людей, которые примут Слово Божие через учеников. Здесь же ангел Господень обращается к Богу Отцу, и он говорит, когда же ты умилосердишься? Он просит Бога Отца о милости. Ангел Господень молит о милости для Божьего народа. Знаете, кто этим должен был заниматься в ветхозаветное время? Первосвященники. Ангел Господень здесь, в книге пророка Захарии, выступает как первосвященник своего народа. «И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» И 13 стих. «Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные». Обратите, пожалуйста, внимание. Даже в начале этой книги еще слово «суда». Даже в начале этой книги еще слово «предупреждение». Но здесь используются два прилагательных. Это слова «благие», «добрые», и это слова «утешительные». Господь дает свое утешение. Вообще говоря, мы с вами читали предупреждение в начале этой книги, но дальше, на протяжении всей книги пророка Захарии, это будет Божье утешение. Если книга пророка Агея – это обличение, то у Захарии именно утешение. Некоторые из вас писали мне и говорили о том, что вот почему у пророков так много суда. Вот мы с вами дошли до пророка Захарии, и эта книга действительно будет о другом. Эта книга будет обращена именно с утешением к Божьему народу. Однако суд тоже будет звучать. И буквально в этом видении мы с вами уже увидим суд. И начиная с 14 стиха изменяется атмосфера вот этого видения. 14 стих. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Я хочу обратить ваше внимание здесь на две вещи. Во-первых, ангел Господень передает пророку Слово Божие, и пророк должен будет передать его дальше. Он должен будет записать это слово, он должен будет произнести это слово. Ангел Господень, Иисус, до своего воплощения, открывает волю Отца, и Он открывает Слово Отца. Это ровно то же, что и будет делать Иисус Христос во время своего земного служения. Во-вторых, несколько слов о ревности. Мы с вами уже говорили, что ревность Божия и ревность человеческая во многом отличаются друг от друга, но есть между ними и нечто похожее. Когда для человека что-то близко, что-то дорого, и человек понимает, что рискует это близкое или дорогое потерять, вот тогда начинается ревность. Для Бога народ Израиля близок и дорог. И да, народ вышел из плена, но Господь снова возревновал ревностью по поводу этого народа. И ревность эта обращена теперь не на еврейский народ, а на языческие народы, на другие народы земли. Почему? Что здесь произошло? 15 стих. «И великим негодованием негодую на народы». Да, вот это как раз то, о чем я говорил. Божья ревность обращена на другие народы. Итак, «великим негодованием негодую на народы, живущие в покое». Ангел сообщил о том, что земля в покое, все нормально, и другим народам в этот момент нет дела до Божьего народа, нет дела до израильского народа. Им хорошо, им спокойно. И вот по этому поводу Бог и вознегодовал, по этому поводу и возгорелась его ревность. Другим народам нет дела до народа Израиля. Нет дела до народа избранного. Дело в том, что Бог помиловал свой народ. И, в общем, другие народы должны бы это заметить и обратиться к Богу. Однако такого не происходит. Но есть еще одна причина, по которой вознегодовал Бог. «Ибо, читаем мы, когда я мало или немного прогневался, они, то есть другие народы, усилили зло». Смотрите, что здесь происходит. Хотя Бог действительно прогневался на свой народ, поступки других народов, поступки, например, Ассирии или Вавилона или Мидо-Персидской империи, не соответствовали уровню Божьего гнева. То есть Бог прогневался немного. На самом деле мы ведь с вами читали о том, сколь серьезен и сколь страшен Божий гнев. Но здесь все же он говорит, что прогневался немного. А действия народов, которые они произвели против израильтян, превосходили этот гнев. 16 стих. «Посему так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Я обращусь с милостью, будет восстановлен храм, соорудится дом, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму». Землемерная верфь зачастую указывает на суд, но она указывает также и на пересчет. Бог пересчитает свой город. Бог покажет таким образом, что Иерусалим важен для него. Именно в Иерусалиме действует Бог. Так оно было в те времена, так оно остается и сегодня. Многие народы на самом деле недооценивают этот факт. Вот я тут как-то задумался, сколько друзей у современного государства Израиль? Ну, то есть настоящих, верных друзей. Вот многие едут в Израиль, ну, например, потому что там замечательные природные ресурсы. Или там хорошие клиники. Или многие едут в Израиль, потому что там религиозные святыни. А представьте себе, что ничего такого там не было бы. Вот мне интересно, сколько бы так называемых друзей Израиля при этом отвалились? Сколько друзей Израиля остаются таковыми только потому, что им выгодно быть друзьями Израиля. Им выгодно быть рядом с Израилем, потому что от Израиля они получают какую-то пользу. Вот на самом деле у еврейского государства друзей не так много. Но и с другой стороны, как я уже отметил, есть немало людей и немало стран, которые предпочли бы видеть еврейское государство в море. Но Бог говорит, и мы к этой мысли с вами еще вернемся, что Израиль имеет особое место в мировых событиях. У Израиля есть сейчас и также еще будет особое место в мировой истории. Именно из Израиля, именно из Иерусалима будет править Мессия. И Бог обещает восстановить храм свой. Вот смотрите, другие народы живут спокойно. Другие народы это не замечают. И даже когда израильский народ находится в притеснении, другим все равно. И Бог говорит, да, я разгневался на своих людей, да, я разгневался на мой народ. Но то, что сделали язычники, несоразмерно уровню моего гнева. 17 стих – это продолжение описания будущего, грядущего. «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Да, это слово утешение, это слово ободрение. Но здесь нужно заметить еще одну вещь. Ведь современное израильское государство – это государство светское. Но здесь мы читаем, очевидно, не о светском, а именно о духовном государстве. То есть в Израиле должно произойти крутое изменение, должна быть крутая перемена. И этот народ обратится к своему Богу. Этот народ примет своего Мессию. И вот тогда уже в этом контексте, в контексте тысячелетнего царства Иисуса Христа на земле, по окончанию великой скорби, вот тогда будет то, о чем говорится здесь в 17 стихе. И тогда другие народы земли уж точно заметят, другие народы земли уж точно увидят.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
И дальше перед нами следующее видение. Оно начинается в 18 стихе. Скажу несколько вводных слов. Смотрите, до сих пор Господь открыл, что гнев его на самом деле был не столь велик, сколь страшными были дела языческих народов. И Бог возревновал об Израиле. Соответственно, это означает, что Бог будет разбираться с теми народами, которые притесняли Израиль. И вот следующее видение, которое начинается в 18 стихе, как раз и говорит об этих притеснителях и говорит о том, как Бог будет с ними разбираться. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога». На самом деле, если вы хорошо помните, например, книгу пророка Даниила, то про роги вы тоже помните. И здесь очень советую вам перечитать 7 главу книги пророка Даниила, потому что там как раз именно эти образы. Такие роги или рога – это языческие державы, языческие государства, но также и языческие правители. Итак, перед нами 4 таких рога. И в 12 стихе звучит вопрос, который нам тоже стоит задать. «И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это?» Да, что это за роги? Или что это за рога? Что они обозначают? На что, на каких правителей они указывают? Ответ ангела Господня просто поражает. Он говорит, «Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Это роги или государства, или правители, которые разбросали Северное и Южное царство. Что же это за роги? Что же это за 4 государства? И здесь существуют 2 варианта. Здесь есть 2 реконструкции. Смотрите, здесь ведь названо и Северное царство. Здесь ведь назван Израиль. Давайте вспомним. Ассирия – первое государство, которое, собственно говоря, и разбросало Израиль, то есть Северное царство. Дальше. Вавилон – это второе государство, и оно разбросало Южное царство – Иудею. Дальше. Мидоперсидская империя – Мидоперсия. Да, во времена мидоперсов все же происходило восстановление Израиля. Все-таки часть пленных вернулась. Но это была лишь небольшая часть, а большая часть израильтян так и оставалась в плену. И дальше пришла империя Александра Македонского. Это четвертое государство, это четвертый рог. То есть вполне возможно, что четыре рога ассоциируются именно с этими государствами. Однако контекст книги пророка Захарии, он все-таки больше вокруг Южного царства, вокруг Иудеи. И тогда получается следующее. Первым государством или первым рогом стал Вавилон, дальше Мидоперсидская империя, дальше Греция, империя Александра Македонского, и дальше Рим, Римская империя, которая пришла на смену империи Александра Македонского. Кто-то скажет, но ведь во втором случае, во втором варианте мы говорим о событиях, которые были будущими. Да, на самом деле и в первом варианте тоже мы говорим о будущих событиях, потому что пророк Захария писал еще до завоевания Александра Македонского. И это понятно, и это правильно, и этого следует ожидать, потому что перед нами не что-нибудь, а пророческая книга. А пророческая книга вполне может говорить о грядущих событиях, потому что Бог открывает вот эти грядущие события. Итак, четыре царства, четыре империи, которые разбросали, раскидали Израиль и Иерусалим. И дальше 20 стих. Помните, мы с вами сказали о том, что большинство исследователей видит в книге пророка Захарии не 10, а 8 видений. И я пообещал, что когда будут вот эти различия в разделении на видения, я обязательно об этом скажу. Ну вот, собственно, выполняю свое обещание. Дело в том, что большинство комментаторов видят стихи с 18 по 21 как одно видение. А вот 20 стих продолжает то, о чем говорилось раньше. Мне же все-таки кажется, что это отдельное видение, потому что оно начинается словом «потом». Это видение о рабочих или работниках, или лучше переводить «мастерах». Итак, 20 стих. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать?» Он сказал мне так. «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Мы говорили о четырех рогах или четырех рогах. Сейчас перед нами четыре рабочих или четыре работника. И возникает вопрос, что это за работники? О ком идет речь? Отцы церкви, начиная с блаженного Иеронима и Кирилла Иерусалимского, говорят о том, что четыре рабочих – это четыре аспекта или четыре проявления Божьей силы. То есть было четыре рога, было четыре правителя, четыре государства, которые разбросали Иудею, а теперь Бог собирает Иудею, и Он дает четырежды свою силу в четырех проявлениях, если хотите. Ну, я понимаю это толкование, и сегодня это наиболее популярное толкование. Мне же очень нравится, что написал в своем комментарии по книге пророка Захарии доктор Мерил Ангер. Он пишет на эту тему так. «Четыре работника или четыре рабочих – это тоже мировые империи, ведь империи эти сменяют друг друга. Вот смотрите, пришла Вавилонская империя, и первый работник – это Мидоперсы, Мидоперсидская империя, которая разбросала, раскидала Вавилон. И потом этот первый работник становится вторым рогом. Он раскидывает израильтян. Дальше приходит империя Александра Македонского. Это второй работник, потому что империя Александра Македонского раскидывает, разбрасывает Мидоперсидскую империю. И одновременно империя Александра Македонского оказывается и третьим рогом, То есть она побеждает, ниспровергает Мидо-Персидскую империю, но при этом она раскидывает, разбрасывает израильтян. Дальше приходит Римская империя, и она раскидывает, разбрасывает империю Александра Македонского, или то, что осталось от империи Александра Македонского. Таким образом, она оказывается третьим работником, но она же оказывается и четвертым рогом. Интересно также, что исторически Римская империя ведь так и не была побеждена. Да, она распалась, она разделилась, но дух Римской империи остался, и у Римской империи есть потенциал восстановления. И вот этот потенциал и будет использован, когда придет Антихрист. Антихрист установит всемирное правительство, которое как раз и будет зиждеться на восстановленной Римской империи. Так кто же окажется последним рабочим, последним из работников, описанных здесь? Кто сокрушит Римскую империю? Иисус Христос, Мессия, тот, кто придет на эту землю, чтобы установить свое царство. Вот это и есть последний из работников, описанных в первой главе книги пророка Захарии. Мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.